Вы слушаете радиостанцию «Эхо Москвы». Это наша программа «48 минут». Сегодня мы вместе с Наргиз Асадовой, обозревателем журнала «Коммерсант. Власть».
Здравствуйте.
Будем говорить о Фиделе Кастро.
Напомню, что это совместный проект с журналом «Коммерсант. Власть». И на прошлой неделе мы говорили о втором человеке в США, Ричарде Чейни. И журнал с текстом про жизнь Дика Чейни еще в киосках. Вы узнаете, что говорят о Дике Чейни мировые политики, что Дик Чейни думает про Россию и энергобезопасность. Говорят, что Дик Чейни руководит Бушем. А кто же руководит самим Диком Чейни? Все это вы узнаете, прочитав статью в журнале «Коммерсант. Власть».
Ну а сегодня Фидель Кастро, и в нашей программе свидетели, очевидцы, и самое главное, через несколько минут голосование. Хотели бы вы, чтобы такой человек, как Фидель Кастро, возглавил нашу страну?
Куда?
Реклама. Китай – страна великих возможностей. Не упусти свой шанс. Прими участие в бизнес-конференции РБК. Шанхай, Пекин, 5-10 ноября. Зарегистрируйся на сайте conference.rbc.ru или по телефону 363-11-19.
Мы начинаем нашу программу, и, конечно, очень интересно, что думают наши соотечественники о Фиделе Кастро, те люди, которые его никогда не встречали.
Чтобы узнать, что думают москвичи о бессменном лидере кубинской революции, наш корреспондент Сакен Аймурзаев вышел на московские улицы.
Пламенного команданта помнят не только жители самого свободного острова на земле. Как оказалось, ни у кого из тех, кого я спросил, не возникло вопросов, а кто это? Некоторые называли Кастро вождем, некоторые диктатором, а один прохожий назвал лидера кубинской революции просто по-соседски Федей. Кастро прожил интересную, захватывающую жизнь, считает историк-аспирантка Галина.
На мой взгляд, авантюрист, потому что то, как он получил власть на Кубе, это было просто приключение молодого человека, сорвиголовы. После некоторого пребывание в Америке довольно триумфального вместе с походами по женщинам легкого поведения и по политическим деятелям одновременно. Он высадился с группой своих сторонников на Кубе. Постепенно он отвоевал сердца и умы своих сограждан. И, в общем, его просто внесли на руках на пьедестал.
Школьник Илья только что приехал с острова Свободы. И для него Фидель Кастро – герой.
Это человек, который спас Кубу от правительства Батиста, от упадничества человека. Капитализма именно в этой стране. Он сделал благое дело, действительно. То, что помог кубинскому народу осознать свою сущность, свою национальную идентичность. И мне кажется, реальный человек, который незаменимый.
Вива ла Куба.
Друг Ильи Сергей знает, что командант болен, и передает ему свои лучшие пожелания.
Очень уважаю этого человека. Желаю ему скорейшего выздоровления. Желаю того, чтобы он выздоровел и встал на ноги.
Фидель Кастро – противоречивая фигура, но чего у него не отнять – это красноречие. С этим согласен менеджер Александр.
Ну, как мне кажется, это очень хорошо. Харизматичный лидер, достаточно хороший оратор, возможно, действительно лидер нации. Но то, что кубинский народ до сих пор не вышел и не сверг его, говорит уже как о том, что, в общем, им довольны.
А у нашего соотечественника Валерия, инженера, который живет и работает в США, свой взгляд на ораторские способности команданта и на самого Фиделя Кастро.
Я пережил несколько периодов восхищения в 60-х годах, когда Евтушенко его сравнивал Гагарин в воздухе, Фидель на земле. Впоследствии это оказался обычный диктатор, который обладал талантом говорить ни о чем несколько часов, как всякий пустобрех, держал страну и да еще был идолом при этом.
С ним совершенно согласна студентка Катя.
Он, конечно, жестокий диктатор. Недемократично подходит к экономике своей страны. Вообще ему на покой пора.
Свою оценку Кастро дала пенсионерка Елена, которая точно знает будущее команданта.
Диктатор есть диктатор. Он держит страну в кулаке. Как и всем диктаторам, ему судьба одна. Умереть он может умереть своей смертью. Не так, как Чаушеску. То, что его добрым словом не помянут, это я вам гарантирую.
Однако с тем, что Кастро диктатор, категорически не согласна, как она себя представила, просто бабушка Валентина Петровна.
Это хороший человек. Я плохого о нем не слышала. Какой диктатор? Порядок любит диктатор.
А художник Владимир Фиделя Кастро не любит. И вот почему.
Я помню, когда у меня пошла расти борода, то до мной стали смеяться. О, Фидель Кастро, Фидель Кастро. Это меня страшно разозлило. Я вообще-то его не любил, я считаю его сумасшедшим, искренне сумасшедшим. А когда меня еще так обидели, я тем более это запомнил.
Когда взгляды на Фиделя Кастро совсем разошлись, я впервые встретил человека, который все-таки не очень хорошо знал героя, о котором я его спрашивал. Дизайнер Гоша подумал и все-таки вспомнил Фиделя.
Да какой-то мексиканец, какой-то революционер там или что-то типа того был. Ну если революционер, наверное, клевый чувак был. Там еще Че Гевара, что-то они вместе там устраивали. Да, вот точно на Кубе. Ну да, это клево, наверное, править до сих пор.
Пожалуй, самым оригинальным на мой вопрос, кто такой Кастро, стал ответ филолога Татьяны Александровны, которая, по ее словам, не может передать словами, как она относится к Фиделю Кастро. Зато Татьяна Александровна помнит гимн кубинской революции.
Вот такое мнение Московской улицы собрался Акен Аймурзаев.
48 минут.
Но а что же на самом деле? Что это за человек? Какие особенно интересные факты его жизни?
Давайте послушаем 5 фактов из жизни Фиделя Кастро.
Факт первый. О личной жизни Фиделя Кастро известно немного. Спецслужбы острова Свобода тщательно скрывают подробности биографии команданта. До сих пор неизвестна даже точная дата его рождения. По одним данным, премьер-министр и президент Кубы родился 13 апреля 1926 года. По другим, 13 августа 1926 года или даже 1927 года в местечке Биран кубинской провинции Ориенте. Его отец, Анхель Кастро Аргис, владелец крупной сахарной плантации, имел 2 детей от первого брака. Мать, Лина Рус Гонсалес, работала кухаркой в поместье Анхеля Кастро и уже имела 5 детей, когда отец Кастро женился на ней. Фидель был 2-м из них, Рауль – последним. Факт второй. 1953 год. Фидель Кастро во главе небольшого отряда молодых революционеров участвовал в вооруженном выступлении против режима Батисты. 26 июля 165 человек штурмовали казармы Манкада в Сантьяго-де-Куба. Лозунгом молодых людей была фраза «Свобода или смерть». Возможно, благодаря их решимости армия Батисты понесла в 3 раза больше потерь, чем революционеры. Однако силы были неравными. Революционеров было в 15 раз меньше, чем солдат регулярной армии Кубы. Многие участники штурма попали в плен и были убиты. Рассказывают, что генерал Батиста приказал закапывать их живьем с завязанными за спиной руками. Оставшихся в живых отправили под суд. На суде 16 октября 1953 года приговоренный к 15 годам заключения Фидель Кастро произнес знаменитую речь «История меня оправдает», после которой по всей Кубе прокатилась волна народных выступлений и было создано революционное движение 26 июня. Факт третий. В ночь на 25 ноября 1956 года отряд из 82 революционеров во главе с Фиделем Кастро погрузился на яхту «Гранма» и отплыл от берегов Мексики по направлению к Кубе. Яхта, рассчитанная на 9 человек, приняла на борт не только более 80 бойцов будущей кубинской революции, но также 2 противотанковых пулемета, 90 винтовок, 3 автомата, пистолеты, боеприпасы и продовольствие. Как ни странно, «Гранма» не утонула, но из-за преследования армии Батиста революционерам пришлось высаживаться в незапланированном месте – в болоте. До места назначения добрались только 22 из 82 бойцов из отряда Кастро. Эта небольшая группа, со временем превратившаяся в повстанческую армию, развернула партизанскую борьбу против диктаторского режима генерала Батиста. Факт четвертый. Фидель Кастро умеет уходить от смерти. На него было совершено более 600 покушений. Начиная с 1959 года он был врагом номер один всех администраций США. Ответственность ЦРУ за покушение на лидера кубинской революции в 8 случаях был вынужден признать даже Сенат США. Кастро пытались подстеречь на подводной охоте, подсунуть ему отравленную сигару или убить его с помощью крохотного пистолета, вмонтированного в репортерскую камеру. Был даже разработан коварный план, предусматривающий полное выпадание волос из легендарной бороды команданта, что могло бы нанести урон сложившемуся имиджу вождя. Но Фидель пережил 6 американских президентов, а все покушения в самый последний момент либо почему-то отменялись, либо пресекались спецслужбами острова. Факт пятый. В мае 2006 года журнал Forbes опубликовал статью, в которой личное состояние Фиделя Кастро оценивается в 900 миллионов долларов. Таким образом, Кастро обогнал в списке королеву Англии Елизавету II, чье состояние, согласно Forbes, оценивается в 500 миллионов долларов в недвижимости, драгоценностях и коллекции марок. Но не учитывая Букингемский дворец и драгоценности королевской короны. Смешно утверждать, что у меня состояние 900 миллионов долларов, у меня даже нет наследников. Зачем мне нужны все эти деньги, если мне скоро 80 лет, возмущался кубинский вождь. Если они смогут доказать, что у меня есть банковский счет за границей, на котором 900 миллионов, 1 миллион, 500 тысяч, 100 тысяч или даже 1 доллар, я уйду в отставку, закончил он свое 4-часовое выступление.
Это программа о мировых лидерах. Почему именно они правят своими народами?
48 минут.
Эта программа действительно 48 минут. Журнал «Коммерсант. Власть». Наргиз Асадова, «Эхо Москвы», Алексей Венедиктов, Фидель Кастро, наш третий герой, скажем так. Я напомню вам, что у нас первый был шейх Насрала, второй Дик Чейни, вице-президент США, и вот Фидель Кастро. И каждый раз мы вам задаем один и тот же вопрос. Хотели бы вы, чтобы такой человек, как в данном случае Фидель Кастро, с такими качествами, как Фидель Кастро, управлял бы Россией? Мы спрашивали у вас то же самое про шейха Насрала. Он набрал 29% «за». Мы спрашивали про Дика Чейни, он набрал 67% «за». В интернете идет безумно бурное голосование на нашем сайте по всем этим лидерам, и вы можете там тоже проголосовать. Но сейчас вы приблизитесь к своим телефонам, кто хочет проголосовать, и ответит на вопрос. Итак, хотели бы вы, чтобы человек с качествами, подобными Кастро, замечу, не Фидель Кастро, Олег из Вологды отойдет сейчас от телефона, так вот, управлял бы Россией, вот, чтобы во главе России стоял такой человек, как Фидель. Да, и ваш телефон 980-5948, 980-5948, нет, 980-5949, 980-5949, голосование будет эти 2 минуты, оно началось.
48 минут.
Да, я вижу, вы голосуете. Итак, вопрос, хотели бы вы, чтобы человек такой, с такими качествами, как Фидель Кастро, управлял бы Россией, стоял во главе нашей страны? Да. И ваш телефон 980-5948, 980-5948, нет. И тогда ваш телефон 980-5949. Своеобразный рейтинг наших слушателей и посетителей, кстати, интернета. Вот интересная история. Мы потом выстроим на нашем сайте и объявим в эфире. А голосование очень бурное. 30 секунд прошло. Еще раз повторю вопрос, а для тех, кто уже проголосовал вот по тем телефонам, будут открыты наши эфирные телефоны. Итак, хотели бы вы, что человек с подобными качествами, как Фидель Кастро, стоял бы во главе России? Да. 980-5948. 980-5948. Нет. 980-5949. 980-5949. Очень бурно и резко идет голосование. Как всегда, это голосование, результаты этого голосования будут опубликованы в журнале «Коммерсант. Власть» на следующей неделе. А на этой неделе, как уже Наргиз, да, сказала, у нас Дик Чейни очень интересный и, самое замечу, самое главное, самостоятельная статья. Пока вы голосуете. Голосуйте достаточно бурно. Мы достали с Наргиз одну любопытную песню для вас.
Судьба, любовь моя, утром зари погромой, песня летит над планетой звеня.
Итак, у нас идет голосование. Хотели бы вы, чтобы человек с качествами, подобному Фиделю Кастро, возглавил бы нашу страну? Да. 980-59-48. Нет. 980-59-49. Голосование заканчивается. Активнее, друзья, активнее. Скоро 1000.
Это бесстрашный клятва. Субтитры сделал DimaTorzok.
48 минут с Наргиз Асадовой и Алексеем Венедиктовым.
И у нас голосование остановлено, 1000 голосов у нас, и 55,3% хотели бы видеть во главе России Фиделя Кастро, или человека с такими качествами, как Фидель Кастро, 44,7% не хотели бы его видеть. Теперь у нас есть буквально 3 минуты, ваши телефонные звонки 7839025 хотели бы видеть и объяснить почему, 7839026 не хотели бы видеть и почему. Вот ваши телефонные звонки, напоминаю вам, время на обоснование. Приблизительно 1 минута. Итак, напомню, впереди у нас еще Егор Гайдар и Степан Микоян, а также Алим Юсупов, корреспондент Первого канала. И первый телефонный звонок. Алло, здравствуйте, алло.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, как вас зовут?
Тимофей.
Алло.
Алло, Тимофей меня зовут.
Тимофей, почему бы вы хотели во главе России видеть человека с такими качествами, как Фидель?
Ну, Фидель очень целеустремленный, сильный человек, волевой правитель. Он, так, во-первых, поставил свою страну из довольно, ну, хотя она сейчас тоже нищенская, но она не была, у него такой системы образования, такой системы медицины, как у нее есть сейчас. У них продолжительность жизни около 80 лет.
А у нас?
И к этому сейчас развивается туризм. Да. Если бы Соединенные Штаты не ставили бы им эмбарго, и не поставили на сигары, там, прочие продукты.
Главное, на сигары, я понимаю.
Были бы более сильные экономические.
Понятно.
Развитие.
Понял, Тимофей, ваша точка зрения принята. Другой телефон 7839026. Это те, кто не хотел бы видеть человека подобного Фиделя во главе России. Следующий звонок. Алло, здравствуйте, алло.
Здравствуйте, Алексей Алексеевич.
Как вас зовут?
Санкт-Петербурга.
Да.
Россия – это не маленький остров в океане.
Но мы же говорим о другом. Мы говорим о человеке с такими качествами.
Ну вот человек с такими качествами может управлять только маленьким островом.
Почему?
Такой большой страной, как Россия.
Почему?
Потому что над ним не будет такого Хрущева, который бы его защищал от Америки.
А ну сейчас его никто не защищает же.
Ну это вот он по инерции. Вот.
Ага.
Сейчас Америке Куба не нужна. Вот. И он 30 лет сосал деньги из России.
Угу.
Вот. А если бы он был правителем России, то деньги брать бы ему было неоткуда.
Понятно. Ваша точка зрения понятна. Олег, у нас еще 1 минута. Слушаем тех, кто да. 7839025. Алло, здравствуйте. Алло.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Как вас зовут?
Я Игорь из Москвы.
Игорь, у вас 30 секунд.
Почему?
Почему да?
Фиделя.
Угу.
Потому что все-таки личность неординарная, достаточно умный, образованный человек, хороший организатор. Ведь не секрет, что для того, чтобы сделать революцию и свергнуть правительство, для этого надо обладать достаточно широкими организационными данными.
Понял.
Ну,
спасибо.
Хочется, чтобы был кто-то умный.
Понял, спасибо. Игорь, ну еще 10 секунд. Алло, здравствуйте, алло.
Алло.
Как вас зовут?
Да, меня зовут Юрий.
Юрий, Москва. Почему вы не хотели бы?
Вы знаете, масса положительных у него качеств, конечно же. Но, однако, у нас тиран был, болтун был, а болтуна и тирана в одном лице. Ну, что-то совсем не хочется.
Понял.
Я думаю, можно найти получше кого-нибудь.
Понял, спасибо большое, Юрий. 2-2. У нас было 2 звонка, оттуда и 2 отсюда.
48 минут.
Нам трудно было найти молодых людей, которые бы видели Фиделя, но мы его нашли. Наргиз.
В эти дни на Кубе находится журналист Первого канала Алим Юсупов. Мы решили узнать у него, что же думают простые кубинцы о команданте. Алексей.
Во фотографии всюду мы видим толпы людей, которые скандируют «Фидель, Фидель». А что не в толпах? Что люди говорят о Фиделе, кубинцы?
Что не на камеру.
Что не на камеру, а что ты общаешься? Что вот сейчас они говорят? Сейчас, сегодня, вчера, после
этого. На самом деле, это такая парадоксальная история. Вот я не первый раз на Кубе и неоднократно общался с местными тут товарищами на эту тему. Да? История парадоксальная, потому что, с одной стороны, среди зарплаты $15, $25 в месяц считается хорошей зарплатой. Люди работают очень мало в большинстве своем, потому что они никак не мотивированы на работу. Все они прекрасно отчетливо понимают, что как бы устройство их жизни, да, таково, что оно не дает им развиваться ни в социальном, там, ни в таком общественном смысле. И живут они все очень трудно. И помимо этих вот $15 в месяц, они, естественно, каким-то образом зарабатывают. Продают там туристам сигары, то ли украденные с фабрики, то ли где-то там, значит, скрученные на дому, да, и так далее. В общем, они выживают, так скажем, в большинстве своем. При этом, как ни парадоксально, при том, что они живут очень трудно, Я ни разу не слышал ни от одного из этих людей, чтобы они как-то плохо отзывались от Фиделя. То есть я не знаю, это как бы, как называется, тефлоновый эффект, да, когда грязь не липнет к человеку, да, к политику. Но при том, что они могут очень критично отзываться, в принципе, о своей жизни, но при этом не в такой вот, как мне кажется, искренней симпатии говорить о Фиделе.
Но
для них... Да, вот это показатель. Как мы знаем, 60% населения кубинцев выросло при Фиделе. То есть они не знали другого руководителя и не знали другой власти, да? И целое как бы уже поколение выросли при нем. И вот, повторяю, некий парадокс такой. С одной стороны, они знают, что живут трудно и плохо, а с другой стороны, ни одного дурного слова, а искренняя такая симпатия, когда речь заходит о Фиделе.
Они...
Вот, они его называют своим отцом, там, я не знаю, героем, молодцом, джентльменом, там, ну, в общем, любые, так сказать, невероятные эпитеты, которые мы можем придумать, да, употребляются по отношению к нему.
Не, ну они когда употребляют эти эпитеты, они же как-то подтверждают какими-то историями. Это, ну, там, назвать его там джентльменом просто так, да, и никак. Ну, а в чем его джентльменство проявляется? Они как-то...
Ну, вот я, например, беседовал с журналисткой буквально вчера. С одной местной, она телеведущая местных новостей, которые идут с Кузняком на все каналы. Ну, то есть такая, как в Советском Союзе, программа «Время», там, по всем каналам ровно 9.00, да? Ну вот, она с ним общалась, как она увидела. Вот, она утверждает, что невероятно галантный мужчина, он там очень обаятельный и так далее. Ну, вот нам трудно немножко понять, потому что, скажем, ну, по крайней мере, для меня, не знающего испанский, да, трудно понять, наверное, как бы всю суть этого обаяния. Но вот то, что он действительно, когда там по 3-4-5 часов может говорить, и все будут сидеть слушать, вот, это, наверное, о чем-то говорит. Ну, кроме того, есть особенности, видимо, местного менталитета такого. Вот, какие-то вещи, которые нас никак не тронут, видимо, какой-то в сердцах кубинцев находится какой-то невероятный такой отклик, да. Не знаю, либо вот, как мне говорил один специалист в Латинской Америке, кубинцы вообще очень специфическая латиноамериканская такая нация, они их уважают в Латинской Америке, потому что они одни из немногих, кто смогли сказать американцам «нет», да, вот так говорят. И несмотря на то, что они очень дружелюбны и, в общем, не очень любят работать, да, так скажем, по крайней мере, такое складывается впечатление, когда ты ходишь по гавани, там без конца сидят люди и ничего не делают.
Как персиканцы.
Да? Тем не менее, да, они обладают каким-то вот внутренней пассионарностью, которая позволила им сказать «нет» американцам, как бы то ни было, но сохранять свою странную независимость, да, как долго она продлится, мы не знаем, но, тем не менее, уже в течение многих лет. И я думаю, что, может быть, внутренне для кубинцев вот то, что именно Фидель смог возглавить вот это вот, дать им чувство, так скажем, своей какой-то независимости, да, может быть, вот это главное для них, я не знаю.
Скажите, а они вот обсуждают его болезнь, они как-то сопереживают, что вообще говорят об этом?
Ну, они, на самом деле, тут вот самый распространенный ответ, с которым я сталкивался, да, что они не сомневаются, что все будет нормально. Вот, скажем, завтра он впервые, по идее, должен появиться на публике, вот как раз на этом саммите. Завтра развивается саммит движения присоединения уже с участием глав государств. Вот. И завтра он впервые должен появиться на публике. И когда я спрашивал у местных людей о том, будет ли это для них каким-то особенным событием его появления на публике или что-то еще, самый распространенный ответ был, никаким особенным событием это не будет, потому что мы не сомневаемся, что с ним будет все в порядке.
Ты сам
лично? Мы понимаем, что он не вечен, мы понимаем, что он не вечен, но тем не менее мы уверены, что сейчас он выйдет живым, здоровым и невредимым.
Это был журналист Первого канала Алим Юсупов. Сразу после новостей вы узнаете, что думает о Фиделе Кастро Степан Микоян и Егор Гайдар, который в 6-летнем возрасте приехал с отцом и матерью на Кубу и практически был свидетелем Карибского кризиса. Кроме того, вы услышите портрет о Фиделе Кастро пера Николая Троицкого.
Это программа о мировых лидерах. Почему именно они правят своими народами?
48 минут.
Это программа «48 минут». Мы с Наргиз Асадовой, обозревателем журнала «Коммерсант власти», Алексей Венедиктов, радиостанция «Эхо Москвы», продолжаем наш обзор портретной галереи лидеров современного мира. Сегодня мы говорим о Фиделе Кастро. У нас в гостях Егор Тимурович Гайдар и Степан Анастасович Микоян. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Добрый день.
Сначала хотелось бы просто узнать, вот какое отношение вашей семьи и вы лично имеете вот к Кастрам, я бы сказал. Степан Анастасович.
Если говорить о семье, и тем более о моем отце, то
безусловно, самое близкое отношение, поскольку мой отец летал на Кубу в самый период Карибского кризиса и потом встречался неоднократно с Фиделем Кастро, много с ним общался.
А может, что они дружили? Можно что это сказать, было политическое это было? Или только...
Ну, в пределах того, что может быть между людьми разных стран, но дружили, можно сказать, да. Потому что когда потом приезжал Фидель Кастро в Москву, он приезжал к нам домой, где жил отец, встречался с ним.
Егор Тимурович, а ваша семья?
Ну, отец мой, Тимур Гайдар, был на Кубе во время и событий на Плая Хирона, во время кризиса, и с Анастасом Ивановичем как раз летал вместе с Кастро, когда Анастас Иванович прилетал туда объяснять Кастро, почему мы договорились с американцами о компромиссе.
А вы, говорят, тоже были там во время Карибского кризиса?
Чистый правда, я там был.
Расскажите, пожалуйста.
Сколько лет было?
Мне было 6 лет, я был там с отцом, с матерью. Естественно, как мальчишка, понимал мало. Но, с другой стороны, когда тебя показывают прямо перед твоим окном 15 кораблей 7-го флота Соединенных Штатов, и когда у тебя в приемной отец беседует с командующим ракетными войсками генералом Стаценко и начальником контрразведки контр-адмиралом Тихоновым и с министром обороны Кубы Раулем Кастро, то, в общем, чего-то тебе из атмосферы передается.
А как ваша мама, интересно, отреагировала?
Моя мама рассказала об этом только много десятилетий спустя, и не мне, а моей жене Марии Аркадьевне. Она сказала, что, в общем, так она тоже себя видела и понимала, что происходит. Она решила, что когда и если высадка американцев станет очевидной данностью, она пойдет со мной купаться, меня утопит, сама утопится после этого.
Да, знаю маму Егора, могу поверить, что это было бы сделано.
Абсолютно точно.
Теперь к вам. Скажите, пожалуйста, Степан Анастасович, вот если Фидель бывал у вас дома, вы его видели, наверное, да?
Да, конечно, разговаривали.
Вот входил дядя брат. Подождите, а вы уже были взрослым мужчиной, в отличие от Егора Тимуровича, которому было 6 лет, вам уже было лет 40.
40, да.
40, да. Вы понимали, кто входит, бородатый дядя в очках, да?
Ну, не то, мы его встречали, это было тогда на Ленинских горах, когда жили еще в этих особняках члены Политбюро. Угу. Вот, и мы стояли перед домом, ждали его. Потом, когда пришла машина, у меня, кстати, это все снято на кино, я снимал тоже. Вот, причем кругом были дети. Все внуки моего отца, тогда их было 10, по-моему, кроме одного, все были там, встречали. И моя жена, и брат был с женой. В общем, семейная встреча была такая. Потом прошли, погуляли по территории, прошли через другую территорию, спортивный комплекс. Там он играл в бадминтон с моим
бадминтон?
Отцом. С моим отцом.
Слушайте, я помню на фотографиях, Егор, я не понимаю, Анастас Иванович, по-моему, был ростом даже чуть меньше меня.
Нет, он выше был. Чуть, ну,
вышел,
как я.
Он же, да, ну, а Фидель, он же здоров. Как можно играть в бадминтон?
48 минут.
О Фиделе Кастре нам рассказывают Степан Микоян и Егор Гайдар. Ведут интервью Алексей Венедиктов и Наргиз Асадова.
Степан Анастасович, скажите, пожалуйста, а какое впечатление на вас произвел Фидель Кастро? Вот так,
ну вот впечатление такого довольно открытого человека, импульсивного в какой-то степени, общительного.
Он обаятельный?
Не зажатого, да, а такой приятный, приятный был.
Он же ваш сверстник, собственно.
Ну, в общем, примерно.
Примерно.
Нет, я все-таки старше немного.
А вы с ним бадминтон играли?
Нет, я играть-то умею, они как раз оба не умели играть. И это так было на кино снято, что они играть не умеют. Но я с ним не играл. Ну, кстати, и Рауль у нас тоже был, но это я могу отдельно сказать. А потом пришли обратно домой, вернулись там на веранде, сели, все дети, все окружили его буквально чуть ли не на коленях. Он со всеми детьми тоже чувствовал, что он любит детей. Тоже было приятно. Это я тоже сфотографировал, все это есть такие фотографии.
У него у самого детей сколько?
Вы знаете, я не знаю.
У него есть, конечно, у него дочь, на которой, я знаю, живет в Штатах, между прочим. А вот с семьями, Егор, вот вы дружили, ваша семья дружила, ну, с Раулем.
С Раулем, да? Конечно, да. С Раулем отец были друзьями со времен Плая Хирона, со времен Карибского кризиса. Мама дружила с фильмами, отец умер. Они были у них в гостях уже там намного позже тех времен там Карибского кризиса. Рауль бывал, по-моему, у него в Москве в гостях, да.
А почему ваш отец дружил с Раулем и не дружил с Фиделем?
Ну, так просто сложилось по жизни.
Так не бывает, сложилось. Там у политиков так не бывает, Егор Тимурович, вам бы не знать.
Нет, но он более близок, доступен, наверное.
Ну, во-первых, ну, все-таки он был министром обороны, и по естественным причинам отца с ним было больше дел. На самом деле, у отца с Фиделем отношения сложились довольно сложные. Они были многообразными. Когда-то во время урагана Флора отец отец плыл, чтобы вытащить, прицепить за бампер к лебедке машину Фиделя, которая попала в поток. Там все было много всего. Но он сделал одну ошибку, которую сделал князь Болконский. Это было в начале боев на Плая Херон, когда Фидель его пригласил и спросил, где бы он хотел быть. И вместо того, чтобы, как полагалось бы нормальному придворному сказать, я хотел бы быть всюду с вами коменданта, после чего у них сложились бы очень хорошие отношения, он сказал, что он хотел бы немедленно поехать на передовую. После чего, как отец мне говорил, он посмотрел на него как-то странно, говорит, ну хотите, пожалуйста. После этого у них всегда были достаточно прохладные отношения.
Злопамятный человек.
Ой, я не знаю. Но отношения навсегда остались прохладными. Потому что они были внешне корректными абсолютно.
То есть получается, что Фидель был очень, очень самолюбив и остается.
А он очень самолюбив, да. Человек, конечно.
Вот, кстати, когда мой отец Анастас Иванович прилетел на Кубу, он его встретил на аэродроме, но это уж полагалось по правилам. Но уехал, и день или два не хотел с ним встречаться. Не начинались никак совещания, ради которых, собственно, прилетел Анастас Иванович. И только, по-моему, на второй, если могу ошибиться, на второй, на третий. Кстати, это мой брат там был, присутствовал. И здесь бы надо было сидеть моему брату, а не мне. Но, к сожалению, его сейчас нет в Москве, поэтому я пытаюсь его заменить. Вот. И только потом он начал это совещание первое, и тогда пришло известие о смерти моей мамы. Вот. И после этого его отношения даже изменились к Фиделю Кастро, к моему отцу. Он явно стал как теплее и так сочувствие выражал.
Я понял, что отец не улетел из-за него.
Да, да, да. И по-другому пошли переговоры совершенно после этого.
48 минут.
Вот такое мнение и такие впечатления о Фиделе Кастре представляют нам Степан Микоян и Егор Гайдар. Интервью ведут Алексей Венедиктов и Наргиз Асадова.
Степан Анастасович, а как вашему отцу удалось как бы успокоить Фиделя Кастро вот после этого Карибского кризиса, когда он обиделся на Хрущева и...
Ну, вы знаете, описать, как ему удалось, это трудно. Вообще, отец мой обладал дипломатическими способностями. Недаром его всюду посылали в такие самые трудные моменты. Ну, вот есть, например, фильм... показаны по телевидению, где он с ним ходит, гуляет и разговаривает вдвоем. Но убеждал его, как, я думаю, убеждал, и поскольку и он искренне говорил, и Фидель, ну, в общем, искренний человек, они как-то почувствовали, что он почувствовал, что это все правда.
Скажите, а почему, вот, как вы думаете, именно Фидель Кастро стал лидером Кубы, а не Че Гевара, допустим?
Ну, по одной элементарной причине. Потому что Че Гевара аргентинец, а Фидель кубинец.
Он тоже воевал?
Нет, он воевал. Больше того, один из кубинских мигрантов, который работал в правительстве Кубы, а там довольно много людей работали в первых правительствах Фиделя, которые потом эмигрировали, когда они поняли, собственно, что он не собирался просто сбросить Батисту, а собирается строить здесь социализм и устраивать антиамериканскую революцию в Латинской Америке. Он рассказывал сцену, я, естественно, не могу ее подтвердить, как когда Фидель с Че Геварой наставили друг на друга пистолет, у них были не совсем простые отношения. Ну, конечно, но Фидель, он просто был кубинец.
Степан Асадович, вы тоже хотели на этот вопрос ответить, Наргиз, да?
Нет, я просто хотел сказать, что мой отец, по-моему, отцу Че Гевара нравился даже больше. Он очень, даже, можно сказать, восхищался, он очень нравился. Не знаю, чем вот так порывом революционным, искренностью.
Романтизмом.
Романтизмом, да.
Там я расскажу вам тоже один случай, опять же, со ссылками на кубинских эмигрантов, работавших в первых правительствах революционной Кубы, которые не могу ни подтвердить, ни опровергнуть. После того, как они пришли к власти, они, в общем, прекрасные, там, военные, они герои, там, без всякого сомнения, люди очень храбрые. Но что там делать со всем этим делом? Не имели ни малейшего представления. И он, Фидель, собрал совещание ближайших своих соратников и спросил, кто из вас экономист. Че Гевара поднял руку. После этого его назначили председателем Центрального банка. После этого дальше он начал делать что-то весьма странное. Отменил старую бухгалтерию, как разный предрассудок, не введя новую бухгалтерию. Но в какой-то момент это стало казаться странным Фиделю. Он вызвал Че Гевару. Говорит, слушай, что ты делаешь? Ты же сказал, что ты экономист. Слушай, я ослушался, сказал Че Гевара. Я думал, что ты спрашиваешь, что из вас коммунист.
Он же был медиком.
Медиком, естественно.
А Фидель, кстати, по образованию он кто?
Юрист. Хороший, да. Собственно, его политическая карьера началась с того момента, когда после переворота Батисты он, будучи адвокатом, подал иск в суд кубинский об незаконности переворота и привлечении Батисты к суду.
Что его посадили в тюрьму?
Нет, тогда еще его не... Он был из аристократии, поэтому его не посадили тогда. Он снял мантию, он отказался, он сказал, что юстиции на Кубе больше нет. Он снял мантию и вот это вот начал уже готовить вооруженное восстание.
48 минут.
Фидель Кастро в воспоминаниях Степана Микояна, Егора Гайдара, Алексей Венедиктов, «Эхо Москвы» и Наргиз Асадова, «Коммерсант власть».
В чем секрет его политического долголетия?
Я думаю, только в том, как к нему относятся люди, народ. И организация у него сильная, конечно. Видимо, он держит в руках все. Ну, мне трудно судить, но я думаю, что так.
Егор Тимурович.
Ну, это совершенно... Уникальный персонаж, таких вообще в 20 веке было очень немного. Это, конечно, уникальный харизматик. Человек, который способен вот просто силой убеждения вести за собой миллионы людей, которые живут в тяжелейших условиях.
Речь по три часа.
Речь по три часа блестящая, совершенно естественно. Дело в том, что, ну хорошо, речи по три часа, без всякой бумажки, когда еще за тобой нет там предшествующей истории, ты еще ни за что не отвечаешь. Это все, в общем, можно. Как это было там в 61-м году, легко понять. Вот как все это, после того, как, ну, Куба очень тяжелым была экономически. Сейчас получше, сейчас с помощью Уго Чавеса, который заменил во многом Советский Союз, ситуация тяжелая, но получше заметно. Но вот, в общем, были же времена страшно тяжелые. Вот как при этом можно сохранять популярность, потому что режим, конечно, ну, естественно, имеет репрессивный аппарат, естественно, он не демократический, но сказать о массовых репрессиях на Кубе, ну, это неправда. Да, я знаю людей, которых там регулярно сажают в тюрьму.
И беженцы были.
И беженцы, и огромное число беженцев. Но, конечно, режим держится не только на штыках.
48 минут.
О Фиделе Кастре нам рассказывают Степан Микоян и Егор Гайдар. Ведут интервью Алексей Венедиктов и Наргиз Асадов.
У меня вопрос к вам обоим. Можно ли назвать Фиделе Кастре убежденным коммунистом?
Ох, вот пусть Степан Анастасович скажет.
По-моему, он вначале вообще не был коммунистом. Вначале. Скорее, больше был Рауль, говорят, из Че Гевара. Но потом он все-таки, пожалуй, можно его сейчас считать коммунистом. Я так думаю.
Да, я совершенно согласен. Действительно, просто Рауль и Че Гевара были просто коммунистами. Коммунистами к моменту революции, собственно, Фиделя с Че Геварой познакомил Рауль в Мексике, когда они были в эмиграции в 50-х годах. Фидель коммунистом не был. Ну, есть так, при анализе кубинской революции работы, в которой говорится, что он был просто тайным коммунистом, но никаких документов по этому поводу к настоящему времени не обнаружено и не опубликовано. На мой взгляд, он был убежденным антиамериканистом. То есть он был убежденным врагом Соединенных Штатов. И для того, чтобы противостоять Соединенным Штатам, был готов идти на союз хоть с чертом, хоть с дьяволом. И когда нужно было для того, чтобы противостоять Соединенным Штатам, пойти на союз с Советским Союзом, он сказал, что он коммунист. Собственно, там развитие событий было предельно простым. 15 апреля 1961 года бомбардировали кубинские аэродромы. 16 апреля 1961 года он сказал, что революция на Кубе является социалистической. 17 апреля началось вторжение на Плая Херо.
Откуда это вот в нем, этот антиамериканизм? Это вот что-то личное, что его так задевало?
Тем более, что вы сказали, что он приходил с аристократией, которая, естественно, имела отношение.
Ну так именно потому, что он происходил из аристократии. Происходил из кастильской аристократии. Это круг людей, которые привыкли всю жизнь управлять Кубой. А потом приходят американцы на Кубу, ставят там режим, который им лоялен. И после этого кастильская аристократии, да, ей оставляют собственность, ей оставляют свои поместья, но никогда больше ее к власти на Кубе не подпускают. А правят там люди, которые, на взгляд там, людей, таких как Фидель, являются выскочками. Какой-нибудь там сержант Батиста. Кто для Фиделя, для там отца Фиделя? Сержант Батиста. Да вообще никто. Карикатура. А кто это сделал? А это сделали американцы. И после этого как он относится к американцам?
Я вот хотел сказать, когда отец после всех этих переговоров с Фиделем, и когда он не смог прилететь в Москву на похороны мамы, он потом по дороге на похороны, потом по дороге он заехал в Вашингтон и имел встречу с Кеннеди. И вот это от него я слышал. Он говорит, меня Кеннеди с любопытством расспрашивал. Говорит, что это за человек? Что он из себя представляет как человек? Вот я ему, говорит, пытался объяснить, что он искренний, честный человек.
А Кеннеди он рассказывал, а дома нет.
Нет, ну, в общем, говорил, но он не так, что именно рассказ. А вот какие-то иногда фразы говорил, что-то такое. Можно было картину составить.
А время революции таких лидеров прошло, Егор? Время Фидель остался в 20 веке? Да, вот лидер 20-го, один из лидеров 20 века. Вот этих вождей площадных, которые держат страну, поднимают ее одной речью, хотя уже 20 лет ей руководят, да?
Ну, знаете, мне бы хотелось, чтобы в 21 веке не было революции. Я, слава богу, одну революцию пережил. Это в Советском Союзе и России конца 80-х, начале 90-х годов. Я довольно много про революцию знаю. Я знаю, что это, в общем, страшное испытание для страны, которая переживает. Куба ее пережила относительно безболезненно, насколько вообще безболезненно можно пережить революцию. Ну и то, существующий безболезненно, 2,5 миллиона мигрантов, это как? Ну хорошо, да, их не посадили в лагеря, их не расстреляли. 2,5 миллиона людей, которые вынуждены были сменить свою родину. Так что я надеюсь, что мы как-нибудь без революции в 21 веке обойдемся. Но это никто на это не может дать гарантии.
А, Степан Аслович, что напишут про Фиделя в школьных учебниках лет через 20? Так, знаете, в американских, российских и бангладешских. Как вы думаете, что напишут?
Это для этого надо знать, что у нас будет через 20 лет.
Я думаю, что на этом как раз ровно мы и закончим. Егор Гайдар, хотел сказать, Анастас Микоян, Степан Микоян, Наргиз Асадов, Алексей Венедиктов.
48 минут. Голос улицы, голос очевидцев, портреты пера Николая Троицкого и ваши голосования.
Каждую неделю Николай Троицкий пишет портреты наших героев. Очередной шедевр в богато украшенной раме.
Фидель Кастро до сих пор возбуждает эмоции. То визги восторга, то злот грежет зубовный. Старейший диктатор планеты, реликтозавр эпохи холодной войны, по-прежнему будоражит страсти. Он уже стал мифом, романтическим символом для адвокатов, выступающих от имени угнетенных масс. Симпатизантов радует, а идейных противников возмущает тот факт, что Фидель Кастро до сих пор есть. Меняются властители и эпохи, возникают и разваливаются государства, затихают и вспыхивают войны, а неувядаемый Барбуда властвует на своем острове и кажет фигу американскому империализму прямо чуть ли не из-под мышки могущественного врага. Как же он сумел сохраниться? Самый сильный из его союзников приказал долго жить. Коммунисты утихомирились, обуржуазились или прячутся по глухим углам. А Фидель ораторствует, не слезая с трибуны, обличает, разоблачает, изображает пламенного борца. И не видно ни одной попытки его угомонить. Тут сработал эффект неуловимого Джо. Кому мешает этот архаический коммунист? Разве что собственному народу. Соседям-капиталистам даже выгодно держать под боком специальный остров свободы, эдакий гибрид заповедника с концлагерем легкого режима, куда можно запросто съездить, развлечься и отдохнуть, и изучать невыносимые прелести социализма в их естественной среде. А обитатели парка фиделевского периода не жалуются на режим. Да и знают ли они, что бывает другой? Тростниковой республикой диктаторы управляли всегда. Воинственный и речистый командант кубинской революции подновил конструкцию. Вколол островитянам инъекцию социализма. Тот же опиум для народа, облегчающий тяготы нищеты. И подарил подданным подобие национальной идеи. Вопреки законам общества и природы, строить посреди Карибского моря экзотический коммунизм. Быть передовым пушечным мясом в борьбе с миром наживы и читагана. Вечно сопротивляться и противостоять. Не всем нравится жить в осажденной крепости, которую никакой враг не собирается штурмовать. Очень многих детей подданных престарелый отец нации уже потерял. Оставшиеся по инерции клянутся в верности идеалам вождя. Благодатный тропический климат смягчает свинцовые мерзости тоталитарного бытия. Самбо, румба и гедонизм оказались сильнее, чем коммунизм. Длань тирана уже не так тяжела. Его миссия невыполнима, его время почти истекло. Фидель Кастро так долго вел кубинцев в коммунистическое далеко, что себе светлое будущее он уже обеспечил. Но он не сможет взять туда свой народ. И в этом главная его вина. Самым черным днем для жителей Кубы станет день, когда команданте навсегда уйдет в пантеон.
48 минут.
В следующей передаче мы поговорим о экс-премьер-министре Италии Сильвио Берлускони. А в понедельник читайте в новом номере журнала «Коммерсант Власть» текст о жизни Фиделя Кастро. Вы узнаете, сколько жен было у команданта и какая из них была самой любимой. Почему дочь Фиделя, Алина Фернандес, сбежала с острова Свобода. Вы также узнаете мнение известных политических деятелей о команданте, а также известные знаменитые высказывания Фиделя Кастро. Читайте все это в понедельник в журнале «Власть».
48 минут.